Домой торопятся скорей, и как планета многолюден, он прекращает ерунду и тихо шлепает в галутовин, глотая вздохи на ходу, глотая вздохи на ходу. Не тает ночи, не проходит, а на окей она такой. Кричит случайный пароходик, надрывный, жалостный такой, надрывный, жалостный такой.
А сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». В Нигерии 12 июля более 100 человек сгорели заживо в результате взрыва автоцистерны, перевозившей горючее топливо, передает Ньюсру. По данным AFP, авария произошла примерно в 6 часов утра на дороге возле деревни Акогбе. Бензовоз пытался увернуться от столкновений с тремя встречными транспортными средствами, включая автобус. В результате резкого поворота автоцистерна опрокинулась, топливо разлилось. Десятки людей бросились к машине, чтобы собрать топливо. К месту ЧП моментально съехались местные таксисты, рассчитывая поживиться заправочными материалами. Находившиеся на месте солдаты предупреждали людей о том, что в любую минуту может произойти возгорание, но те их не послушались. Примерно через час автоцистерна взорвалась, люди оказались в центре бушующего пламени. Погибли не менее 100 человек, 35 были доставлены в больницы. В числе погибших есть женщины и дети. Более 85 тел, которые были слишком сильно обожжены, чтобы их можно было опознать или перевести, были захоронены прямо на месте ЧП в братской могиле. Некоторые из тех, кто был госпитализирован, также изувечены до неузнаваемости. Учитывая тяжесть их ожогов, местные власти не исключают, что погибших будет больше. Кроме того, по словам очевидцев, многие охваченные огнем люди, обезумев от боли, убежали в лес и, вероятно, погибли, но тела их еще не найдены. На место происшествия прибыли многочисленные наряды полиции. Власти опасаются вспышки беспорядков из-за гибели столь большого количества людей. Десятки тысяч жителей Саудовской Аравии, в основном шиитов, вышли на мирные акции протеста после убийства властями одного из активистов, Мухаммада Аль-Фильфиля. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», его убили на предыдущей демонстрации в защиту видного шиитского имама шейха Нимра Аль-Нимра, которого полицейские ранили в ногу и арестовали. Спонтанные акции протеста стали похороны Фильфиля в провинции Катиф на востоке королевства. Позднее часть митингующих откололась от общей массы. Молодежь начала забрасывать камнями государственные учреждения и полицейских. Ним Аль-Нимр считается одним из наиболее последовательных критиков саудовской правящей семьи и ее тесных связей с Вашингтоном. В числе прочего, в 2009 году он требовал отделения населенных шиитами восточных провинций от Саудовской Аравии. FM 101.9. В Сирии правительственные силы вывозят со складов химическое оружие. Об этом сообщает Wall Street Journal. Сирия, как говорится в публикации, располагает зарином, ипритом и цианидом. В администрации президента США Барака Обамы проходят информационные совещания по этому поводу. Куда именно перевозится часть оружия, источники газеты не сообщили. Правительство Сирии отрицает, что перемещение химического оружия имеет место. Чем именно объясняется перемещение сирийских арсеналов химического оружия, если оно действительно происходит, неясно. По мнению одних американских чиновников, правительство Башара Асада стремится не допустить попадания этого оружия в руки боевиков оппозиции. По другой версии, сирийские военные хотят спрятать оружие от западных разведок. Некоторые американские чиновники считают, что Асад намерен использовать это оружие против повстанцев или мирного населения. В публикации, однако, подчеркивается, что применять его сложно. Оно может нанести вред и самим сирийским военным. Министерство юстиции США и ФБР проведут проверку тысяч дел, по которым люди были осуждены на основании анализа образцов их волос. Об этом сообщает Associated Press. Планируется рассмотреть дела, возбужденные начиная с 1985 года. Проверка была начата после появления данных о том, что ошибочные анализы, которые делались, могли привести к осуждению невиновных людей. В этом материале газеты, вышедшем 11 июля, говорится, что прокуратура признала невиновным человека, осужденного за изнасилование, которое было совершено в 1981 году. В Вашингтоне. Кирк Одом был признан виновным на основании того, что в постели жертвы были обнаружены его волосы. В 2003 году он вышел из тюрьмы, отбыв свой срок. Однако недавно, после анализа ДНК, выяснилось, что тот образец волос не мог принадлежать ему. В мае из-за ошибочного анализа волос был отменен приговор за убийство, совершенное в Вашингтоне в 1978 году. Наша волна. Один из крупнейших в США банков, Wells Fargo, согласился заплатить в общей сложности 170 75 миллионов долларов, чтобы урегулировать претензии Департамента юстиции. Об этом говорится в официальном пресс-релизе финансовой организации. Чиновники обвиняли Wells Fargo в расовой дискриминации вкладчиков в 2004-2009 годах. Как отмечают в министерстве, в этот период банк выдавал ипотечные займы афроамериканцам и латиноамериканцам по более высоким ставкам, чем клиентам с европейской внешностью. В Wells Fargo отвергли предъявленные обвинения, однако согласились выплатить штраф, чтобы избежать дальнейших судебных разбирательств с Департаментом юстиции. В результате банк перечислит 125 миллионов долларов примерно 4 тысячам клиентов, а также направит дополнительные 50 миллионов долларов тем общинам, которые пострадали от действий банка. Администрация Сан-Франциско планирует запретить покупку компьютеров Apple всем структурам, связанным с городскими властями. Причиной этого является решение компьютерного гиганта выйти из схемы экологической сертификации, которая оценивает электронные устройства с точки зрения их воздействия на окружающую среду. Расследование в отношении 5000 граждан Германии инициировали власти страны по подозрению в неуплате налогов. При этом швейцарский банк снимает с себя ответственность за причастность к обыскам. Ранее представитель Credit Suisse Марк Дош заявил, что клиентов предупреждали о необходимости провести консультации по налоговым вопросам с экспертами, а в случае необходимости добровольно заявить о неуплате властям. Стоит отметить, что швейцарские банки на протяжении долгого времени считались своеобразным налоговым раем, куда клиенты из разных стран переводили свои накопления, желая спрятаться от налоговых органов. Но за последние годы сразу несколько стран на высшем уровне смогли добиться от Швейцарии письменных соглашений о выдаче налоговых уклонистов.
FM 101.9.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Павел Астахов вмешался в очередной громкий скандал вокруг применения карательной психиатрии в российских детских домах. На этот раз речь идет о Софьинском детдоме в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Его воспитанников, как выяснили местные журналисты, еще прошлой осенью директор детдома за провинности отправляла в психиатрический стационар, где детей пичкали психотропными препаратами и подвергали другим издевательствам. В то же время журналистке, раскрывшей тайны приюта, грозит тюремный срок. Астахов посетил в среду указанный детдом и сообщает, что выявил там массу различных нарушений. Но больше всего его шокировало, что свой досуг детдомовцы проводят за просмотром фильмов ужасов, тюремно-блатной тематики, эротического содержания. Защита панк-группы Pussy Riot, обвиняемых в хулиганстве в храме Христа Спасителя в Москве, намерена добиться рассмотрения этого дела в ООН и уже подготовила обращение к генсеку организации. Наша волна. Депутаты Госдумы в пятницу, 13 июля, во втором и третьем чтениях приняли законопроект, который предполагает возвращение в Уголовный кодекс статьи о клевете, сообщает Интерфакс. Законопроект предполагает также и многократное увеличение штрафов за совершение этого преступления. И о погоде. В США 10 016 округов. В 26 штатах объявлены зоны стихийного бедствия по причине сильной засухи. В соответствии с данными Национального управления океанических и атмосферных исследований США, первое полугодие 2012 года стало самым жарким для континентальной части страны за всю историю наблюдений, превысив норму на 2,5 градуса Цельсия. В течение июня 2012 года в различных населенных пунктах США были установлены 170 температурных рекордов. На юге Японии не менее 18 человек стали жертвами наводнений и оползней, вызванных сильнейшими ливнями. Еще 8 человек числятся пропавшими без вести. Основной удар стихии пришелся на южно-японский остров Кюсю, более 50 тысяч жителей которого получили указание об эвакуации. В некоторых районах острова за сутки выпало более 500 миллиметров осадков, что является рекордом за всю историю наблюдений. На этой неделе на Одессу обрушилась буря с дождем и крупным градом. В городе затопило несколько улиц. На некоторых из них вода поднялась на полметра и даже более. В некоторых районах шел сильный град, который достигал размера грецкого ореха.
FM 101.9.
А у нас в Ванкувере на следующей неделе будет жарко. Температура воздуха в первые дни будет достигать 29 градусов выше нуля, а затем немного снизится. Напоминаем, дорогие радиослушатели, впереди интервью с Романом Финном.
С ума страсти хмельной аромат, и ветром поет струна. Я с тобой пьяна. Ночь на морском берегу. Прикосновение губ, дыхание затая. Только ты и я навсегда. Двух сердец полет навсегда. Семь красивых ног навсегда. Пульс его лови, ощутив на щеке дыхание рассвета. Тает ночи, как свеча, душ одиноких печально ждает при свете звезд. Больше, чем всерьез, взгляд твой все дальше зовет. Тело трепещет мое, и таю она твои. Море сохранит навсегда. Двух сердец полет навсегда. Семь красивых, но навсегда. Огонь и вода. Пульс его лови, ощутив на щеке дыхание рассвета.
Итак, немного рекламы.
How much do you know about bikes? Everything? Perfect. Nothing at all? Even better. At the UBC Bike Kitchen, you can use our space and tools to do your own bike maintenance, get one-on-one instruction on how to fix your bike yourself, or drop your bike off for us to repair. You can also buy a fully refurbished, guaranteed used bicycle or a variety of new and used parts and accessories. The Bike Kitchen. Do you
hear what I'm hearing? Come enjoy British Columbia's beautiful wilderness with the UBC Varsity Outdoors Club. Try your hand at hiking, backcountry skiing, rock climbing, kayaking, and much more. Whether you're a beginner or an expert, we have trips happening every week, usually at no cost. Living my dream. Check us out online at ubc-voc.com.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Ну что ж, а теперь мы продолжаем разговор с Романом Финном. Роман, давайте приступим к письмам из Грузии. Что вы можете сказать об этой книге?
Значит, это две книги. Это одна продолжение другой. Это размышления. Первая книга называется «Грузия страждущая». Вторая книга называется «Письма из Грузии». Значит, в чем дело? В конце 2003 года к власти в этой стране пришли, а правильнее сказать, ее захватил Саакашвили и группа с ним людей, которые, я вот буду кратко, да, в книге более подробно, но я выжимку скажу, да, которые разрушили страну, несмотря на все. Знаете, какой пиар они устраивали? Они проплачивают огромные средства, и за ними стоит Америка, которая по существу ими и движет, и через них она осуществляет свое, как бы, присутствие в этой исключительно геополитической точке мира. Это представьте себе по карте Грузия, юг Кавказских гор, на юг отсюда грозить, мы можем сказать, России, отсюда Иран, Ирак, Афганистан, Китай, чего хочешь, Украина, на весь мир, Армения, Азербайджан, и тут же источники нефти колоссальные. Америка туда вкладывает огромные деньги и держит этих людей, потому что они исполняют свою волю. Эти люди обогатились, они используют власть в своих интересах и служат своим хозяевам, которые их туда поставили и которые их держат, может, до поры до времени. Я в этих книгах говорю, Грузия страждущая, как она страдает в руках этих, так сказать, нечестивцев, да? И обсуждаю трагедию во всех областях. Разрушенный государственный аппарат под видом реформ государственных. Они убрали из этого государственного аппарата то, что им вообще не нужно. Им вообще государство не нужно. Они хозяйничают и просто так. Закон в их руках, парламент в их руках, выборы, все это в их руках. Они могут фальсифицировать как угодно. И они плюют на всех. Там, несмотря на это, очень активная оппозиционная жизнь. Не только политические партии оппозиционные, которых Саакашвили обгадил там всячески, что те люди, которые когда-то имели теплые места, теперь они хотят вернуть их, и это по всему миру разнесено. И это я все обсуждаю. Так вот, они разрушили экономику, сельское хозяйство вообще выброшено за пределы, хотя у них есть Министерство сельского хозяйства. Но я вам приведу несколько фактов. По официальным данным, в стране примерно 3-3,5 миллиона населения. Хотя они говорят 4,4. Но на самом деле 1,5 миллиона они приписывают. И когда выборы идут, они, имена этих людей, которые уехали, а которые еще и умершие, они и бюллетени с их именами выбрасывают, и у них 1 миллион дополнительных запасных бюллетеней. Это одно. В их руках суд. Например, МВД, сейчас они создают гестапо там. Это все в интернете, если возьмете, возьмите гестапо в Грузии, и вы увидите. Так вот, на 3 или 3,5 миллиона населения статистики мы не знаем. Они все фальсифицируют, они себя украшают, не знаю как. А если знать факты, потому что эти факты постоянно озвучиваются в газетах, на телевидении, да там есть оппозиционные каналы, даже в парламенте. И вот официальный факт. Зарегистрировано 1,623,283 человек, 50% населения. Пособие получает только четвертая часть из них. В стране каждый сотый человек, включая женщин, детей, стариков, преступник, прошедший через суды. Тюрьмы переполнены. Там много тех,
кто... То есть реальные преступники или просто прошедшие через суд?
Прошли через... Там 250 тысяч официально, условно, осужденных. Потом они сами говорят официально, что у них 25 с небольшим тысяч заключенных на такую маленькую страну. Это, если поделить на 4,4 миллиона, это третье место в мире. И даже в Европе высказывают озабоченность. Адвокаты и правозащитники говорят, что не 25 тысяч. Это говорят 25 тысяч, потому что у них 25 тысяч тюрьмокоек, так сказать, мест в тюрьмах, да, чтобы уложиться. Тюрьмы переполнены, ужасно. Так вот, на самом деле там 42 тысячи. И если мы 42 тысячи разделим не на 4,4, а на 3,5 миллиона населения, то получается 1200 против, знаете, в Америке-то что-то 770, кажется, а в России 600 с чем-то, в общем. Но это вообще громадная цифра на 100 тысяч населения. Это ужасно. Так вот, Саакашвили поставил сначала себе цель, чтобы было 300 тысяч осужденных, прошедших суды. 300 тысяч – это десятая часть населения, но это значит держать население в ужасном страхе. На самом деле у него план не 300 тысяч, это уже осуществлено, а 600 тысяч. И это страшно, эти люди, что они там делают. Я говорю, сейчас они создают гестапо. Дальше. Еще несколько фактов. Они совершенно разрушили образование и высшее, и науку. Замечательный был в 70-е всемирно известный Тбилисский государственный университет. Там было 3000 преподавателей и 1800 сотрудников. Сейчас, после, так сказать, реформы, осталось 800 преподавателей и ни одного научного сотрудника. Они все научные работы в университете закрыли. Этот университет сведен до уровня средней руки колледжа. Это ненависть Саакашвили к образованным людям. Там были, конечно, люди, которых надо было убирать. Там была коррупция, там были взятки, но не до такой степени. Дальше. Там было 22 факультета, осталось 6. Раньше в Грузии во всей было 140 тысяч студентов, сейчас осталось 80, и из-за того, что обучение платное, многие после первого семестра уходят. Это система образования. В школах, там министром сейчас стал некто Дмитрий Шашкин, который до этого был министром мест заключения. Они ввели должность полицейских надзирателей в школе. Следят как бы за порядком, чтобы не было там каких-то детских преступлений. Но на самом деле они следят и за учителями, и за директорами. И учителей по их заявлениям увольняют, директоров заменяют. И это страшно. Я выпустил обращение. Это в интернете есть. Как я назвал, жандармы для детей. И вообще науку они уничтожили по существу. Они уничтожили Академию наук, Академию спорта. Теперь я вам еще один факт приведу. В Грузии размещены лаборатории по производству, по разработке биологического оружия. Кем? Это англоамериканские лаборатории. Еще один момент. Грузия – одна из крупнейших стран транзита наркотиков из Афганистана. Там проходит 11 тонн героина в год. Это все в руках Саакашвили. В самой Грузии 250 тысяч наркоманов. Это почти каждый сотый человек наркоман в этой стране. На границе нет ни оборудования по контролю за наркотиками, там может быть ни собак соответствующих. Это все проходит. И представьте себе, сколько должно быть фабрик по расфасовке. О, я упоминаю эти факты в этих книгах, вот письма из Грузии. Да? Там очень много всего. Но преобладает в мире саакашвильская, так сказать, пиаровская машина. Например, недавняя встреча Саакашвили с Обамой была очень мощно проплачена и организована. Как появилась эта книга? Уже вторая. «Письма из Грузии». Я, значит, Грузию стражащую послал и в Москву моим друзьям, в частности, Александру Подрабинику. Это мой старый диссидентский друг, который сам пострадал, написал блистательную книгу «Карательная медицина» о применении психиатрии в политических целях. И вот я ему послал, и вдруг я обнаружил, что он сторонник Саакашвили, что он хвалит реформы, будто бы. Это происходит, знаете, на каком фоне? Они борются против Путина, против путинского режима. И это понятно, это все нормально и заслужено. Но получается у них логика. Путин плохой, значит, Саакашвили хороший. И они ищут как бы сторонника в лице Саакашвили, к тому же о нем такие реформы. Грузия за несколько лет вообще превратилась, по словам Латыниной, в европейскую страну. А там обнищание невероятное, да? Так вот, когда я обнаружил, я был в Москве, говорил с Подрабинником, я думал, он со мной. Я был потрясен. Я открыл интернет, он сотрудничает на радиостанции «Эхо Кавказа». И я обнаружил, как он хвалит эту Грузию, ее правительство, ее руководителей. И при этом он говорит, как в России, какие все там плохие, и все наоборот, все в упадке, а Грузия хорошая. Я ему написал несколько отповедей, как бы. И это было там у них опубликовано. Я ему пишу очень остро, в общем-то. Он почти прекратил славить Грузию, что очень хорошо. Однако это письма и к нему, и в частности в ответ на его выступление, комментарии к выступлению Подрабинника такого-то. А главы идут такие. Комментарии и размышления к радиопрограмме на «Эхо Кавказа» Саакашвили в моде. Ну, там что-то было. И дальше очень серьезные главы. Элитарная коррупция в Грузии, потому что они говорят, что они коррупцию уничтожили, и при этом приводят уничтожение коррупции в полиции. А раньше на дорогах в Грузии полицейские стояли, на перекрестках останавливали и брали крохотные взятки там. Три лара, ну это, допустим, около $2. Но за день набиралось. Их убрали. И это заслуга, они говорят. А в России, в Москве это процветает. Но это не убрали они коррупцию. Они просто провели модернизацию. Американцы приехали, сказали, что это у вас такое происходит. И они американскую систему ввели патрулирование на машинах. И там очень много этих патрульных машин. И ладно, и преступления в этом смысле какие-то дорожные уменьшились. Хотя штрафы продолжают. Платят штрафы уже не в карман кому-то, а государству. Но это не реформа. Или они говорят, смотрите как. И они построили везде здания полицейских участков прозрачные. Прозрачное стекло, и вы видите, как там работники, полицейские, там, кто там ходят. И они говорят, у нас все прозрачно. Как будто будут взятки брать там, вот, а то, что сажают и за освобождение берут взятки, берут, но для этого надо сначала человека посадить. Я это обсуждаю, этот момент. Потому что все в их руках, они делают, что хотят. Происходит через грузинский банк отмывание миллиардов мировых темных денег. Потом представьте себе вот такой один из способов таких отмываний. Существует много фондов для развивающихся стран. Грузия одна из таких стран, там они говорят на бедную страну, давайте нам деньги. Механизм такой, где-то какой-то фонд выпускает там какую-то сумму, может быть 100 миллионов долларов. На страну. Эти деньги никогда в страну не попадают. Они уходят куда-то, а они, как брокеры, они получают свою долю и кладут это все себе в карман. У Саакашвили это интернетный материал. Это у семьи Саакашвили более 3 миллиардов долларов. У него там нефтяные компании. А его мать, например, недавно приобрела целый университет в Батуми за 1 лари. Лари – это примерно 60 центов. Вот вы можете себе представить, ну вот, это несколько фактов я вам привел. Вот в этой книге «Письма из Грузии» это обсуждается. Есть еще очень важная глава, кроме статистика Грузии, там показывается, что на самом деле. Но самое очень сильное – это письмо 5-е события Илларионова. Вот Илларионов, Андрей Илларионов, он был советником Путина. Потом в какой-то момент, по каким-то причинам, там это темное, это можно проследить, и можно интуитивно посмотреть, что это такое. Он превратился в его ярого противника. Кроме того, что он возглавляет какой-то институт в Москве, он стал сотрудником института Катона в Америке. Институт Катона – один из мозговых центров, которые проникают во всех мировых каких-то, в разные точки мира и пытаются американские интересы очень мощно туда продвинуть. И вот институт Катона через Илларионова в Грузии очень мощно работает. И Илларионов за громадные деньги ему Саакашвили платит. Он совершенно фальсифицировал эту ситуацию. Там в журнале «Континент» это было напечатано. Его работа «Анализ войны 2008 года». Где он всю вину возлагает на Россию, все это односторонне. Он специально говорит, меня не интересует, что там грузинская сторона делает, меня интересует, что делает Россия. А он говорит, пусть другие кто-то обсуждают. Вот я и обсуждаю, так? И не только я. И это 1200 страниц труд его. Статистические данные официального Тбилиси, да, это все фальсифицировано, все неправда. И потом там простые передергивания, даже не научные, не серьезные, хотя он считается крупным экономистом. Это фигура очень мощного международного масштаба. Вот Грузия, это моя боль, и о Грузии можно и нужно очень много говорить. Люди не знают, совершенно не знают. Ни в Канаде, ни в Штатах, в самой в России, в самой Грузии не все понимают, что это такое. Многие нашли в Грузии, что мои книги очень важные в этом смысле, потому что открывают много с другой стороны. Хотя эта информация существует в Грузии.
Ну, другое дело, что она существует, а другое дело, что нужно ее собрать и изложить, преподнести.
Да, да.
И сделать выводы.
Да, вот это такое внимание. Да. Эта книга появилась, в общем-то, как протест российским диссидентам, которые служат Саакашвили. Они не только хотят эту точку захватить, но и разрушить духовность этой страны.
Я вас хочу поблагодарить за все то, что вы рассказали о своем творчестве, о своей жизни. Это очень интересно. И то, что вы изложили это в своих книгах, дает возможность познакомиться с сегодняшнему поколению, будущему поколению, с тем временем, который сейчас уже за нашими плечами, но, наверное, помнить о нем, конечно, нужно, знать о нем, конечно, нужно.
Да.
Я надеюсь, что вообще вот эти книги достигнут и читателя, потому что, как вы говорили, тираж небольшой, но все-таки вы заинтересовали людей. Ну, спасибо вам большое. Напоминаем всем, что у нас в гостях в студии в течение нескольких недель был писатель, ученый, в прошлом диссидент. Ну, просто приятный человек, приятный собеседник. Роман Финн. Спасибо вам большое.
Очень приятно. Спасибо вам. Километре
где лихая осины, где груздья рябины себя за неверям отдают. Стоят два человека, два не старых мужчины, и какую-то песню негромко поют. А в песенке той и про ночь, и про день, а в песенке той про любовь и надежду, про самых надежных и верных на свете друзей, про стариков и детей. Километре, а где большие машины, уезжая навек, на прощание уныло ревут. Стоят два человека, два не старых мужчины, и негромко о чем-то беседуют. А беседа про ночь, а беседа про день, и что такое любовь, и что такое надежда. А беседа про самых надежных и верных друзей, про стариков и детей, и про любимых, конечно. Километре, а где стало бам сониться небо, а по небу шатается стая веселых галочат. Стоят два человека, просто два человека, они курят одну на двоих и о чем-то молчат. Их молчание про ночь, их молчание про день, про любовь их молчание и про святую надежду, про самых надежных и верных на свете друзей, про стариков и детей и про любимых, конечно. Про самых надежных и верных на свете друзей, про стариков и детей, и про любимых, конечно.
Слушайте радиопередачу «Наша волна».
Ну а теперь немного новостей спорта. Глава экспертной комиссии по расследованию договорных матчей при Российском футбольном союзе РФС, заслуженный мастер спорта Анзор Кавазашвили, рассказал, что перед первенством Европы игроки российской сборной занимались шантажом, требуя гарантировать им выплату определенной суммы премиальных. За победу в матче Евро-2012 они требовали 800 тысяч евро, за ничью 400 тысяч. Перед началом чемпионата Европы была поставлена задача перед Фурсенко, в частности Аршавиным, чтобы им выплачивали большие бонусы за победу, что и было решено. Я знаю, что в одном интервью Фурсенко сказал, что все финансовые вопросы решили. У футболистов претензий нет. Именно об этих деньгах и шла речь, цитирует Кавазашвили РСН. При этом эксперт РФС отметил, что эту информацию он почерпнул из СМИ. Если версия Кавазашвили соответствует действительности, то выплачивать 800 тысяч пришлось лишь однажды, после матча с Чехией 4-1. Матч против Польши закончился в ничью 1-1, и за него игроки должны были получить 400 тысяч. Ну а с Грецией 0-1 наши футболисты сыграли фактически бесплатно. Международный совет футбольных ассоциаций на специальном заседании в четверг внес 3 изменения в единые правила игры, которые пресс-служба FIFA уже назвала историческими. Было принято решение о введении специальных систем определения взятия ворот, одобрено использование дополнительных судей за воротами и снят запрет на ношение хиджабов на поле. Главной темой для обсуждения стала технология, которая позволяет точно определить, пересек ли мяч линию ворот. По итогам 9-месячных проверок ИФАБ единогласно утвердил по существу обоих производителей, проходивших вторую стадию тестирования, компании GoalRef и HawkEye. В официальных матчах технологии смогут применяться лишь по прохождении финальных проверок. Вышеупомянутые технологии будут применяться лишь для определения взятия ворот, а для разрешения других спорных вопросов использоваться не будут. Отметим, что президент УЕФА Мишель Платини выступал категорически против электроники, полагая, что современные технологии убьют в футболе человечность. Но на решение ИФАБ, обусловленное рядом судьбоносных ошибок рефери в последних матчах, он повлиять не смог. Члены ИФАБ также единогласно одобрили использование 2 дополнительных арбитров, признав помощь, которую те могут оказать в обслуживании матчей. Кроме того, одобрена идея с использованием средств коммуникации, которые помогают арбитрам поддерживать связь. Наконец, футбольные законодатели единогласно проголосовали за временное разрешение на ношение головных платков во время игры. Дизайн, цвет и материал этих платков пока не утвержден. Решение об использовании на матчах дополнительных рефери и тестировании технологии, позволяющей точно определить взятие ворот, вступают в силу незамедлительно. Тем не менее, Федерация футбола Франции, ФФФ, вопреки решению Международного совета футбольных ассоциаций ИФАБ, не разрешит футболисткам-мусульманкам ношение хиджаба во время матча. Федерация футбола Франции намерена уважать конституционные и законодательные принципы секуляризма, сложившиеся в нашей стране. В связи с этим мы не станем разрешать игрокам носить хиджаб, говорится в заявлении ФФФ, на котором акцентирует внимание РИА Новости. Напомним, запрет на ношение хиджаба для участников всех соревнований под эгидой FIFA был введен в 2007 году. И снова о женщинах. Впервые в истории Саудовская Аравия разрешила 2 своим женщинам-спортсменкам выступить на Олимпийских играх, сообщает Reuters. Дзюдоистка Воджан Али Шахрхани будет соревноваться в весовой категории свыше 78 килограммов, а легкоатлетка Сара Аттар пробежит дистанцию 800 метров. Также ранее никогда не выступали на Олимпийских играх представительницы Брунея и Катара. Но эти страны ранее уже объявили, что отправят женщин-спортсменок в Лондон. Таким образом, все страны на играх 2012 будут представлены как спортсменами-мужчинами, так и женщинами. Кстати, об одежде. Американская сборная на Олимпиаде в Лондоне будет одета в форму, которая была разработана в США, но сшита в Китае. Эта новость заставила республиканцев и демократов единым фронтом выступить с критикой Олимпийского комитета США. Такое единство мнений у них случается нечасто. Костюмы разработали дизайнеры американского бренда Ralph Lauren. Каждый комплект стоит около $2000. Классические блейзеры темно-синего цвета, белые брюки и юбки, галстуки и береты с красной оторочкой выглядят вполне по-американски. Но, как сообщил телеканал ABC News, на ярлыках написано «Сделано в Китае». Американские конгрессмены с горечью рассуждали о том, почему так произошло. Спикер Палаты представителей Конгресса, республиканец Джон Боннер, был лаконичен. «Мне казалось, они умнее», – бросил он в адрес членов Олимпийского комитета. Гарри Рид, сенатор-демократ из Невады, обрушился на членов комитета с резкой критикой. «Я очень расстроен. Я считаю, Олимпийскому комитету должно быть стыдно», – цитирует слова сенатора газета «Лос-Анджелес Таймс». «Они должны собрать всю форму, сжечь ее и сшить новую. Пусть идут в одних майках, на которых от руки напишут USA. У нас в американской текстильной промышленности есть люди, которые отчаянно пытаются найти работу», – возмущался сенатор. И опять о спортивной форме. Лучшая половина олимпийской сборной Германии наглядно продемонстрировала свою отменную физическую форму в канун летних игр 2012 в Лондоне, приняв участие в откровенной фотосессии для всемирно известного мужского журнала Playboy. Лишний повод поболеть за себя на приближающейся Олимпиаде дали 18-летняя гимнастка Регина Сергеева, пловчиха Ангела Маурер, хоккеистка Кристина Щуце, прыгунья в воду Кристин Штойер и стрелок Беате Гаус. Обложку журнала украшает заголовок «5 золотых причин для того, чтобы провести лето у телевизора». Напомним, что до старта 30-х летних Олимпийских игр в Лондоне остается всего 2 недели. Огонь в Олимпийской чаше вспыхнет 27 июля. А теперь беспрецедентный случай. Российские пограничники 11 июля выслали обратно на Аляску американцев, переплывших Берингов пролив на водных мотоциклах. Об этом сообщает «Нью-Йорк Таймс». Перед этим американцы, участвовавшие в реалити-шоу «Опасные воды» (Dangerous Waters), провели 4 дня в селе Лаврентия. Их задержали сразу после высадки на российской территории. Согласно данным, которые приводит газета, российские визы у них были. Их задержали за то, что они высадились в закрытой для посещения зоне. Возглавлял группу 41-летний калифорниец Стивен Моу. По его словам, пограничники связывались с Москвой, однако эта связь была налажена на уровне, цитирую, «третьего мира». В своей самой узкой части Берингов пролив имеет ширину 86 километров. Американцы рассчитывали, что с Чукотки они отправятся на Тайвань. На российском берегу они надеялись купить топливо для продолжения путешествия. Но, как оказалось, на Тихом океане их закончился поход. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Наша волна. Волна. Ну что ж, еще реклама.
Become a friend of CITR and get great discounts in the Main Street area at
Antisocial Skateboard Shop, Devil May Wear, Flaming Angels Boutique, Lucky's Comics, Neptune Records, Red Cat Records, The Regional Assembly of Text, RX Comics, Temple of the Modern Girl, and the Wallflower Modern Diner.
It pays to be a friend of CITR. To learn more, come visit us in room 233 of the sub on UBC campus or check us out online at citr.ca.
Liveband.com is Vancouver's community-driven concert calendar. New shows are added daily by the city's most active promoters, musicians, and by the driving force of the music scene, the fans. Liveband.com's listings are different because they are integrated with profiles updated by bands and business owners as they promote upcoming events.
Еще с тех самых давних пор, когда деревья казались большими, и я учился выговаривать свое имя. Казался мир огромным городом, где прячется новое, чего бояться нету повода. Гораздо интереснее все узнать самому. У взрослых очень странная реакция на некие почему. А мне так важно знать ответы, и времени нету, и значит надо разбираться самому. Я становился старше, менялись ценности. Первая любовь, первая проверка смелости. Вкус первой капли крови на губе разбитой. Я выиграл в драке, но проиграл в более важной битве. Я не хотел, чтобы родители меня увидели. Я победил в бою, но не был победителем. Моя любовь мне в ответ сказала нет. Я дружу с Денисом, у него велосипед. Я брел домой, слезами скрывая кровь. Мне было наплевать на пару ран и синяков. Но мама все поняла и сказала пару слов. Любовь всегда возвращается, если это любовь.
Не все, что желательно, исполняется. По сценариям снов, но любовь обязательно появляется. Если это любовь, и не глядя внимательно, оступается. В мире острый клубок, но она обязательно возвращается.
Но в детстве все довольно быстро теряет яркость. В душе детей нет места, чтобы носить и боль и радость. Наверное, очень скоро и моя обида, как берег за кормой, постепенно пропала из вида. Я шел по жизни, думая, что ко всему готов, считая другом тех, кто не попал в число врагов. И никогда не верил в бред полупьяных подруг. Друзья не могут предать, ведь друг на то и друг. Я обжигался, я падал вниз. И каждый раз вставая, думал, есть ли в этом смысл. Верно сказано, нет страшнее наказаний, чем исполненные Богом собственные желания. Скучно видеть этот мир черно-белым. Лучше сделать и жалеть, чем так же жалеть, но не сделав. Я всегда верил в силу этих слов. Любовь всегда возвращается, если это любовь. Прошло немало лет, с тех пор все изменилось. Но мамины слова, слава Богу, не забылись. Бывало, у судьбы я впадал в немилость. А удача и счастье просто меня сторонились. Но я не верил происходящему. Любовь не вернулась назад, значит, не настоящая. И я дождался, путь проделав длинный. Моя любовь стала мне женой и подарила сына. Теперь я знаю, что скажу ему когда-то, что в яркой жизни бывают и темные пятна. Не надо в трудные минуты прекращать шагов. Любовь всегда возвращается, если это любовь.
Не все, что желательно, исполняется. По сценариям снов, но любовь обязательно появляется. Если это любовь, и не глядя внимательно,
наша волна. Волна. Ну что ж, подошло время новостей Канады.
Верховный суд Канады своим решением в четверг отменил претензии авторов на получение ими доходов от скачивания музыкальных записей из интернета. Это касается авторских с продаж любых интернет-магазинов, включая даже iTunes компании Apple.
Решение Верховного суда отменяет принятые ранее правила Советом по авторским правам. Таким образом, и телекоммуникационные компании, которые предлагают своим зрителям и слушателям музыку, не должны более платить агентствам, собирающим авторскую дань.
Они обязаны, тем не менее, уплатить за копирование песни, но больше не будут обложены дополнительными сборами за передачу этой песни в интернете. Легально купленная продавцами музыка или видеоигра не обкладывается в дальнейшем никакой данью при демонстрации или перепродаже копии.
Тарифные споры продолжаются по поводу других авторских в случае копирования книг. Учителя борются за бесплатное копирование. В некоторых случаях это допускается законом, когда речь идет об исследованиях или частном изучении каких-либо материалов.
Совет по авторским правам решил, что учителя, использующие книги для чтения студентами, даже в классах, обязаны платить за каждую копию. Верховный суд в четверг отменил и это решение и потребовал, чтобы совет пересмотрел его.
Еще одно решение касалось прав исполнителей песен и музыки в кинофильмах на получение своих авторских. Композиторы и авторы получают процент от каждого проката, а певцы и музыканты – нет. Верховный суд оставил это правило в силе.
Число заключенных в канадских исправительных учреждениях остается прежним, несмотря на то, что оппозиция предвещала серьезные изменения из-за внедрения более строгого уголовного законодательства. Об этом сообщил министр общественной безопасности Вик Тойз.
Состоянием на 30 июня в канадских тюрьмах содержится 14 965 человек, что на 3 тысячи меньше, чем прогнозировала в 2009 году исправительная служба Канады. Критики от оппозиции считали, что число заключенных будет куда больше. Консерваторов обвиняли в том, что более суровые законы, предусматривающие большее количество приговоров с обязательным минимальным сроком заключения и более длительные сроки для некоторых правонарушений, приведут к буму количества заключенных.
В связи с этим ожидалось, что придется тратить деньги на новые тюрьмы и их штат. Вместо этого правительство закрывает два устаревших исправительных учреждения в Онтарио и возле Монреаля и не собирается строить новые. Таким образом, власти сэкономят 1,5 миллиарда долларов, которые требовались бы исправительной службе, сообщил министр.
Между тем, новые демократы назвали заявления Тойза преждевременными, ведь некоторые поправки вступили в силу только этой весной. По словам оппозиции, через несколько лет следствия изменений будут заметны.
Федеральное правительство Канады закрыло для рыболовства, в том числе любительского, 63 из 185 рек на Ньюфаундленде, где водится лосось. Жара и слишком низкий уровень воды и так являются проблемой для выживания лососевых. И любое вмешательство человека, хотя бы немного снижающее популяцию этой рыбы, специалисты считают неуместным.
Однако крупнейшие реки на острове, такие как Хамбер, Эксплойтс и Гандер, в список закрытых для рыбаков не включены. Им снова можно будет усесться с удочкой, когда погода изменится. Правительство не вводит никаких временных сроков на мораторий.
4 человека считаются пропавшими без вести после схода грязевого селя в юго-восточном районе Центральной Кутаной, Британской Колумбии. Сдвинувшийся слой почвы практически снес жилой дом в отдаленной сельской местности к северу от поселка Касло на восточном берегу озера Кутаны в 450 километрах к северо-востоку от Ванкувера.
Пока не ясно, были ли люди, считающиеся пропавшими, внутри дома или они успели выйти из него. Поиски спасателей затрудняются тем, что почти все дороги запружены потоками сошедшей с гор грязи.
Ванкувер стал городом номер один в Канаде с самыми сильными дорожными заторами. В целом он уступает звание города с самыми перегруженными дорогами в Северной Америке лишь Лос-Анджелесу. По словам представителей городских властей, интенсивность дорожного движения за счет автотранспорта за последние 15 лет выросла на 20%.
А сейчас сенсация. Житель нашей Британской Колумбии нашел гриб, который весит около 26 килограммов. 62-летний Кристиан Терьен обнаружил гигантский дождевик во время прогулки, которую он совершал в компании своего сына Себастьяна.
По словам Терьена, он и его сын были чрезвычайно удивлены размерами своей находки. Канадец отметил, что прежде он, конечно, находил крупные дождевики, но такой огромный гриб он увидел впервые. Сколько было крику и смеху, поделился воспоминанием Терьен.
Они забрали 26-килограммовый гриб с собой и показали родственникам и друзьям. Сфотографировались с ним, после чего отнесли его обратно. Как отметил Терьен, скорее всего, ему и его сыну удалось найти самый крупный дождевик в мире. Тем не менее, собираются ли они подать заявку на грибной рекорд, не указывается.
Дождевики считаются съедобными грибами. Их можно употреблять в пищу, пока их поверхность не сменила цвет со светлого на более темный. Это свидетельствует о том, что гриб созрел и готов распространить свои споры. Но 26 килограмм донести одному практически невозможно.
Но их было двое, если ты помнишь.
Да.
Но, кстати, это еще не означает, что пора идти в лес по грибы.
Грибной сезон еще не начался. Ну а больше о жизни в Ванкувере и его окрестностях вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс» нашего партнера.